Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Взаимный обман», аяты 16-17.
Фаттаку Аллаха мастатаатум васмау ва атиу ва анфику хайран ли анфусикум. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
Так бойте же Аллаха, насколько можете, слушайтесь Его, будьте покорны, и расходуйте во благо себе. А те, кто избавился от опасности собственной скупости, они и есть преуспевающие. Если вы дали Аллаху хороший заем, Он вернет вам вдвойне и простит вас, ибо Аллах великодушный, щедрый.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 37-ю суру священного Корана, которая называется «Ас-Сафат», «Стоящий в ряд». Сегодня мы прокомментируем со 102 по 105 аяты. Друзья, давайте послушаем 102-й аят суры Ас-Сафат в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура, стоящий в ряд, аят 102-й.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
Когда сын достиг того, чтобы разделить усердие с ним, Ибрахим сказал: «О сын мой, воистину я видел во сне, что я приношу тебя в жертву за кланием. Что думаешь ты об этом?» Сын ответил: «О отец мой, поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым». Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче, комментируя аяты суры Ас-Сафат, стоящий в ряд, мы сказали, что его светлость Ибрахим попросил у Бога даровать ему праведных детей. В данном божественном откровении рассказывается, что Бог велел его светлости Ибрахиму, мир ему, принести в жертву сына, которого он ему даровал, когда тот достиг совершеннолетия и находился в расцвете сил. Очевидно, что для этого дела, помимо согласия отца, требовалось и согласие сына. Поэтому его светлость Ибрахим, обратившись к сыну своему, Исмаилу, поведал ему о том, что было велено ему в откровении от Бога, и поинтересовался мнением своего сына на этот счет. Готов ли он? Что он думает по этому поводу? А именно, что он думает о том, что отец должен принести в жертву своего сына? Естественно, что простой человек в ответ на это веление Господа задал бы кучу вопросов, мол, что это за просьба, Бог, которую ты от меня требуешь? Если ты хотел этого от меня потребовать, зачем ты вообще даровал мне этого сына? Если уж пошло на то, что этот сын должен быть принесен в жертву, почему это должен сделать я, его отец? Но так поступил бы простой человек. Однако божественные пророки и посланники, прежде чем быть пророками, являются рабами Бога, предавшимися его воле. Они считают, что Бог знающий и мудрый, и эти знания и мудрость заложены в каждом предписании Всевышнего. Поэтому нет причин человеку, который бы степенью он не обладал, ввиду его ограниченных знаний, осознавать значение и важность предписания Всевышнего. В свою очередь, Исмаил, будучи праведным юношей, сказал своему отцу: «Сделай то, что велел Бог. Оставь в сторону отцовские чувства, человеческие эмоции и выполни свой долг и миссию». Исмаил признался, что хотя и является это тяжелым делом, Однако на пути Аллаха, во имя Единого и Всевышнего Создателя, он готов пожертвовать своей жизнью, готов терпеть сколько угодно, поэтому призвал своего отца Ибрахима исполнить волю Аллаха. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята. Некоторые сны, которые видят пророки, являются божественным откровением. Однако этого нельзя сказать в отношении простых людей, поэтому люди не могут, сославшись на свой сон, определять для себя или для других обязанности. Любовь и привязанность к детям не должна служить препятствием на пути исполнения божественных предписаний, не должна позволять человеку совершать грех и противиться воле Всевышнего. Исполнение долга требует терпения и выдержки. Набожный человек не должен уклоняться от божественного предписания из-за тяжести труда. Друзья, давайте послушаем 103, 104 и 105 коранические аяты суры Ас-Сафат, стоящие в ряд, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 103, 104 и 105 сура Ас-Сафат, стоящие в ряд.
«Фалямма аслама ваталлаху лильджавин». وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
Когда они оба покорились воле Аллаха, и отец поверг его лицом вниз, мы воззвали к нему: «О Ибрагим! Ты исполнил то, что велено было тебе во сне. Воистину, так мы воздаем тем, кто вершит добро». После того, как его светлость Исмаил заявил о своей готовности исполнить волю Аллаха, что свидетельствует о том, что отец и сын предались воле Аллаха, Ибрагим уложил своего сына на землю, чтобы принести его в жертву, и подготовил все необходимое. В это время с неба послышался глас, который воззвал к Ибрагиму и сказал, что в этом деле требовалось перерезать не горло сыну Исмаилу, а перерезать сердечную связь к сыну. Глас передал: «Ты исполнил то, что велено было тебе во сне». Согласно этому гласу, Ибрагим исполнил все то, что было ему велено в откровении, и показал тем самым, что он готов исполнить волю Аллаха и что на этом пути не проявил ни малейшей слабости и слабоволия. Да, действительно, Исмаил не был принесен в жертву, однако намерение Ибрагима было исполнить волю Аллаха и принести в жертву сына. Из этого намерения было достаточно, чтобы оно было принято как само действие. В религиозной культуре важность и значение любого дела зависит от намерения того, кто его совершает. Намерение набожного человека совершить благое деяние превыше, чем само совершение этого благого деяния. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Одним из признаков совершенства божественных пророков и приближенных к Богу людей, аулия, является то, что они покорны перед Всевышним и покорны Его воле. Согласно исламу, достойным является дело, которое совершается с покорностью перед Всевышним и влечет за собой довольство Аллаха. Порой божественное предписание необходимо для того, чтобы испытать человека. Для того, чтобы достичь духовного совершенства, нет никаких ограничений. Порой молодой человек, как Исмаил, может стремительно преодолеть степени совершенства и на этом пути двигаться в ногу с приближенными к Богу людьми. У доброго и богоугодного поступка есть не только финансовая сторона. готовность пожертвовать жизнью на пути Бога является одним из богоугодных дел. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости. И надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе. А также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам уделы и пропитание по милости своей. Да и приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имам Махди. Аллахи амин.
Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, если вы помните, в предыдущей передаче речь шла об истории города Рей до и после пришествия ислама. Одним из замечательных мусульманских памятников Рея является мемориальный комплекс Абдул-Азим, построенный на месте смерти одноименного шиитского святого, потомка второго имама шиитов, его светлости Хасана, да будет мир с ним. Здесь же находится могила имамзада Хамзы и Тахира. Город Ре ежегодно принимает тысячи паломников и поклонников семейства дорогого пророка ислама со всех концов мира. Ввиду того, что гробница его светлости Абдул-Азим считается важным местом паломничества, мы посвящаем сегодняшнюю передачу представлению трех вышеупомянутых святынь. Проходя по переулкам и улицам Рея, доходишь до многочисленных торговых лавок, откуда виден портик храма. Там можно встретить толпу народа в суете, которые идут в сторону входа в храм его светлости Абдул-Азима. В храме, кроме большого потока людей, занимающихся паломничеством и грустным песнопением, служители храма обрызгивают помещение и ограду храма розовой водой. Приятные напевы молитвы и богослужения, которые доносятся с каждого угла этого священного места, создают особую одухотворенную атмосферу. В местах паломничества человек устанавливает более глубокую связь с миром духовности, так что дух возвышается наверх. Паломники приходят сюда, чтобы очищать сердце от всего дурного и обретать душевное спокойствие в силу любви к членам семейства пророка. Его светлость Абдул-Азим был одним из потомков пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. Он родился в 173 году лунной хиджры. в Медине. В свое время он обладал выдающимся научным статусом и считался одним из великих улемов и хадисоведов, заслужившим доверие непорочных имамов. Будучи свидетелем гнета и деспотии тогдашнего аббасидского халифа Мутаваккила в отношении членов семейства пророка, в том числе имама Хади, его светлость Абдул-Азим начал разоблачать и бороться против тиранической власти аббасидов. С учетом больших знаний и достоинства Абдул-Азима, имам Хади отправил его в город Рей в качестве своего представителя. Его светлость Абдул-Азим в 75-летнем возрасте переехал в город Рей, где он в качестве представителя имама Хади разрешал проблемы народа. Во время пребывания его светлости в Рее жители этого города извлекли немалую пользу из его знаний. Его перу принадлежат книги проповеди эмира правоверных Али и Йом Валейла «День и ночь». Его святость Абдул-Азим скончался в Рее 15 Шавваля месяца 252 года лунной хиджры, соответственно, 29 октября 866 года. Его святость Абдул-Азим пользовался такой любовью среди иранцев, что над его могилой был воздвигнут великолепный храм. Комплекс, который в настоящем принимает и обслуживает поклонников его светлости Абдул-Азима, имеет подробную историю. Гробница его светлости Абдул-Азима, наподобие других крупных центров паломничества, вначале включал в себя только здание со склепом, то есть центральное и главное ядро гробницы. А постепенно к нему пристроили другие здания, пока он не превратился в большой комплекс с верандами, портиками и галереей. Гробница имамзады Хамзы и имамзады Тахира входит в состав храма Абдул-Азима. О первоначальном здании гробницы точной информации не имеется. Самым старинным документом о строительстве храма является главный кирпичный портик этой шиитской святыни, в котором указывается имя Маджиль-Мулика Куми Барустани, министра Баркиарука при дворе сельджуков. На надписях, встроенных в последние годы в левой стене того же портика, написано, что здание гробницы подверглось капитальной реставрации в 900 году. Его восстановил Мухаммад ибн Зейд Алави. Специалисты после исследования кирпичной стены главного портика храма, имеющего вышеупомянутую надпись времен сельджуков, заметили, что некоторые фрагменты нижней и побочной части надписи по обеим сторонам входного портала относятся ко временам династии Буидов. Поэтому можно догадаться, что, по крайней мере, эта часть храма была построена во времена Буидов, а позже восстановлена Маждулой Куми во времена сельджуков. В промежутке от времен сельджуков до эпохи сефевитов достоверная информация о ремонте или расширении здания храма или постройке новых зданий в храме не имеется. Но известно, что эта гробница всегда интересовала иранских эмиров и султанов, в частности шиитских правителей. Так что Хисам ад-Доля Ардашир, эмир династии Бавандидов в Табристане, Мазандаране, ежегодно выделял на благоустройство этой гробницы 200 динаров. Эта гробница интересовала и тимуридов. Шахрох Мирза, сын Тамерлана, лично совершил паломничество в храм Абдул-Азима. Во времена сафевидов, чье происхождение восходило к имамзаде Хамзе, сына седьмого шиитского имама Мусы Казима, внимание властей к храму Абдул-Азима, вокруг которого построили новые памятники и здания, заметно повысилось. При власти каджаров, ввиду близости Рея к столице, он еще больше привлекал внимание правителей. Здания при храме Абдул-Азима и имамзаде Хамзе в большинстве своем были построены или достроены в это же время. После торжества Исламской революции комплекс расширился, портики и двор были отреставрированы. Главное здание храма его светлости Абдул-Азима имеет широкий четырехугольный храм, стен которого наподобие других зданий времен сельджуков сверху принимает форму восьмиугольника. На нем установлен купол. Мавзолей, как и другие места паломничества, со всех сторон связан с другими частями здания. Главный портик храма находился в северной части, в сторону Большого и Северного Айванов, а главный вход в храм был обращен на восток. Обе створки двери храма созданы из золота и украшены хадисом от пророка ислама, имама Резы и имама Хади. С целью защиты надписей и узоров поверхность дверей и старинную кирпичную стену у портика была покрыта стеклом высотой 2 метра. Южная деревянная дверь храма украшена резьбой и стихотворением. Открывается в южный коридор храма на востоке имамзада Хамзы. Внутренние стены храма снизу покрыты плинтусом из белого и черного мраморного камня высотой 1 метр 65 сантиметров. Стена выше плинтуса до потолка и сам потолок красивейшим образом отделан зеркалами. Отделка зеркалами была сделана в 1857 году. Над арками и вокруг храма встроены надписи с хадисами. Одним из самых изящных памятников истории и ручных ремесел Ирана при храме Абдул-Азима является большой инкрустированный сундук. Он изготовлен из алоэного и орехового дерева. На его внешней поверхности сделаны рельефные надписи почерком Наск и Сульс, датируемые 725 годом лунной хиджры. Сундук со времен, ставшим ветхим, в 1950 году был отреставрирован известным художником Хадж Мухаммадом Сани Хатамом и в настоящее время покоится на священном могиле Абдул-Азима. Его длина 2 метра 58 сантиметров, ширина 1 метр, а высота 1 метр 20 сантиметров. Другим старинным памятником является позолоченный купол храма Абдул-Азима. Этот купол впервые был построен Маджль-Муликом Баравистани, когда он перестраивал гробницу. Этот купол, подобно куполам других первостепенных святынь, имеет две боковые стенки. Внутреннее покрытие включало в себя круговую куполообразную арку и конусообразную наружную крышу. Купол был несколько изменен при каджарском шахе Тахмаспе. В 1854 году по приказу Насиреддин шаха был позолочен. Высоту купола с верхушки до поверхности крыши в вертикальном состоянии составляет около 12 метров, а в выпуклом состоянии около 18 метров. Вокруг купола в два ряда вырезаны надписи. И стихотворение написано позолоченным почерком на лазурном фоне. На верхних надписях можно понять, что золочение купола было совершено по приказу Насиреддин шаха. На нижней надписи, которая шире, чем верхняя, написан первый аят суры Корана «Победа». «Воистину мы даровали тебе явную победу». Минарет храма Абдул-Азима, в отличие от купола, относится к XIX веку. Как ранее отмечалось, возле священной гробницы его светлости Абдул-Азим находится усыпальница двух потомков пророка. В юго-западном уголку главной площади храма находится гробница имамзада Хамзы, да будет мир с ним. Она состоит из храма почти в тех же размерах и форме, что храм его светлости Абдул-Азима, также серебряная ограда и отделка зеркалами. В восточной части северной площади храма Абдул-Азима находится гробница имамзада Тахир. Облицовка изразцом храма имамзада Тахира была сделана в 1902 году. На инкрустированной кафеле и зеркалах внутри помещения гробницы расписаны золотом касиды и стихотворения персидских поэтов каджарской эпохи. В 2001 году над могилой была установлена новая ограда. Эта ограда имеет восьмиугольную форму и была создана из золота и серебра, украшена стихотворением Мухташама Кашани и аятами священного Корана. С 1992 года вместе с проектом расширения священной гробницы Абдул-Азима расширилась и территория гробницы имамзада Тахира, и был построен большой коридор для сообщения с храмом его светлости Абдул-Азима. Притвор, известный как Бейн аль-Харамейн, был построен с целью облегчения паломничества к святыне Абдул-Азима и размещения большого количества паломников. Притвор Бейн аль-Харамейн в северной части храма связан с Имамзада Тахиром, с южной и юго-западной стороны с Имамзада Хамзе и храмом его светлости Абдул-Азима. Притворы Имамзада Тахира, Бейн аль-Харамейн, Абульфат Хрази и Имамзада Хамзе вкупе занимают 3700 квадратных метров. Для их украшения использована лучшая работа мастеров облицовки из ростом, зеркалами и камнями. Здесь видные традиционные архитекторы поставили на показ самое чудесное проявление искусства исламской архитектуры.
Для вас. Приветствую вас, дорогие слушатели. И желая вам хорошего настроения, мы предлагаем вашему вниманию очередной урок по фарси. В сегодняшней передаче мы затрагиваем немаловажный вопрос. В Иране ведутся широкие исследования по атомной энергии и ее использованию в мирных целях. История атомной энергии в Иране имеет полувековую историю. Международное агентство по атомной энергии было учреждено в 1957 году. Через год Иран стал его членом. В 1975 году начались операции по постройке первой в Иране атомной электростанции в Бушере на юге Ирана. Однако с вторжением саддамовской армии в Иран и началом Ирано-Иракской войны строительные операции Бушерской АЭС были приостановлены. Тем не менее, иранцы при помощи россиян достроили ее. Об этом разговаривают Мухаммад и его друг Рамин. А теперь обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Что ты читаешь?
То че михани.
То че михани.
Кажется.
Месле инке.
Месле инке.
Тема.
Мозу.
Мозу.
Интересный.
Джалеб.
Джалеб.
Статья.
Макале.
مقاله
او
در مورد
در مورد
انرژی
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 یادرنی
هسته‌ای
هسته‌ای
اتمنی
اتمی
اتمی
شتو نپیسانا
چه نوشته شده است
چه نوشته شده است
یا زنایو
من میدانم
من میدانم
منی хочеться знать
من دوست دارم بدانم
من دوست دارم بدانم
کوی شتو
چیزهایی
چیزهایی
اب اتم
در این مورد
در این مورد
گود
سال
سال
1957
1957
1957
Международное агентство по атомной энергии.
آژانس بین المللی انرژی اتمی
آژانس بین المللی انرژی اتمی
Был учрежден
تشکیل شد
تشکیل شد
примечательно
جالب است
جالب است
член
عضو
عضو
ایرانی
ایرانی ها
ایرانی ها
نزد
قبل
قبل
آنی دومالی
آنها به فکر بوده اند
آنها به فکر بوده اند
استفاده
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 атомная электростанция
نیروگاه اتمی
نیروگاه اتمی
پورت
بندر
بندر
بوشهر
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 یوگ
جنوب
جنوب
постройка
ساخت
ساخت
1975
1975
начался
شروع شد
شروع شد
действительно
واقعا
واقعا
старый
قدیمی
قدیمی
время
زمان
زمان
война
جنگ
جنگ
صدام
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 несколько лет
چند سال
چند سال
приостановился
متوقف شد
متوقف شد
в настоящем
الان
الان
кто
چه کسانی
چه کسانی
они работают
آنها فعالیت می کنند
آنها فعالیت می کنند
иностранец
خارجی
خارجی
иностранцы
خارجی ها
خارجی ها
ученые
دانشمندان
دانشمندان
рядом
در کنار
در کنار
специалисты
متخصصان
متخصصان
они работают
آنها مشغول کار هستند
آنها مشغول کار هستند.
کگدا؟
وقتی.
وقتی.
تی پرچول.
تو خواندی.
تو خواندی.
دای.
بده.
بده.
گازیتا.
روزنامه.
روزنامه.
یا چیتایو.
من میخوانم.
من میخوانم.
یا خچو چیتات.
من دوست دارم بخوانم.
من دوست دارم بخوانم.
Мухаммад и его друг Рамин сидят в комнате. Рамин имеет в руках газету. Кажется, что его заинтересовал какой-то материал. Он не обращает внимания на то, что происходит вокруг, в том числе на остывший чай на столе. Мухаммад подходит к нему и начинает разговор.
چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است.
Что читаешь? Кажется, интересная тема.
بله. این مقاله در مورد انرژی هسته‌ای در ایران است.
Да, это статья о ядерной энергии в Иране.
خب، چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم.
Ну и что там написано? Мне хочется знать кое-что об этом.
در سال 1957 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد.
В 1957 году было учреждено международное агентство по атомной энергии. Примечательно, что через год ایران стал членом агентства.
پس ایرانی‌ها سال‌ها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بودند.
Следовательно, иранцы много лет назад подумывали об использовании атомной энергии.
بله، ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای سابقه طولانی دارد.
Да. Иран имеет давний опыт в сфере ядерных исследований.
Ая Иран ниругах атоми дарад?
Есть ли у Ирана атомная электростанция?
Бале. Дар бандаре Бушехр дар джунуб Иран сахте ин ниругах дар сал 1975 шуруъ шуд.
Да. В порту Бушехр на юге Ирана постройка этой АЭС началось в 1975 году.
Вагаан, пас ин нируга кадими аст.
Действительно? Значит, это старая АЭС.
Бале. Албате дар замане джанг Саддам алейхи Иран чанд сал сахт ан мутаваккаф шуд.
Да. Конечно, во время войны Саддама против Ирана её постройка приостановилась на несколько лет.
الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می‌کنند؟ ایرانی‌ها یا خارجی‌ها؟
Кто в настоящем работает на этой АЭС? Иранцы или иностранцы?
دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند.
Иранские учёные вместе с иностранными специалистами работают на этой АЭС.
وقتی مقاله را خواندی، روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم.
Прочитав статью, дай газету мне. Я тоже хочу почитать её.
Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но в этот раз без перевода.
چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است.
بله، این مقاله در مورد انرژی هسته‌ای در ایران است.
خب، چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم.
در سال 1957 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد.
پس ایرانی‌ها سال‌ها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بودند.
بله، ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای سابقه ای طولانی دارد.
آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟
بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد.
واقعا؟ پس این نیروگاه قدیمی است؟
بله، البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد.
الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می کنند؟ ایرانی ها یا خارجی ها؟
دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند.
وقتی مقاله را خواندی، روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم.
Рамин попил немножко чая и продолжил разговор с Мухаммадом о Бушерской АЭС. Он рассказал о научных успехах иранских ученых и их самообеспеченности в разных научных областях, в том числе атомной энергии. Он заявил, что в 1994 году между Ираном и Россией был подписан договор о достройке Бушерской АЭС, выполнение которого не раз откладывалось. Наконец, иранские инженеры при помощи российских специалистов достроили АЭС. Научные исследования и прогресс иранских инженеров о мирном атоме ошеломляет ученых других стран. Некоторые из них выразили заинтересованность ознакомиться с достижениями Ирана в этой сфере. Мухаммад высоко оценил научные усилия иранцев. Мы также высоко чтим усилия ученых, который содействует развитию науки и технологий. Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о груше и ее особенностях. Великий иранский лекарь Авиценна рекомендовал использование груши всем больным и ввиду ее эффективных лечебных свойств называл грушу царским фруктом.
Груша – это небольшое дерево высотой несколько метров или дерево высотой от 10 до 20 метров. Родиной груши являются некоторые районы Европы и Азии. Корневая система у груши малоразветвленная, стержневая, основная масса корней в слое почвы от 20 до 80 сантиметров. Листья яйцевидные, не опушенные, темно-зеленые, блестящие, зубчатые. Цветки белые, редко розовые или красные. Плоды грушевидные от очень мелких до очень крупных, желтой или зеленой окраски с румянцем или без него. На данный момент различают около 1500 сортов груш. Дикорастущие груши отличаются расположенными на ее ветках шипами. В некоторых районах мира грушу получают путем прививания сайвой. Используют молодые ветви, кору ствола и сочные плоды груши. Грушу используют как фрукты и как десерт. Она придает телу бодрость и богата витаминами. По мнению специалистов по вопросам питания, грушу можно использовать как слабительное и мочегонное средство. Груша весьма полезна для желез внутренней секреции, ибо она усиливает их и сжижает кровь. Вдобавок ко всему, груша успокаивает нервную систему и оказывает прекрасное воздействие на заболевания дыхательных путей, укрепляет организм, помогает при анемии и сильной слабости. Следует отметить, что содержащийся в груше сахар полезен для диабетиков, а минеральные вещества и танин, имеющиеся в груше, растворяют ураты и мочевую кислоту и поэтому полезны для больных, страдающих ревматизмом, подагрой и болями в суставах. Кора ствола, цветки, листья и молодые побеги груши, как и плоды этого дерева, подвергаются использованию. Все эти части обладают мочегонным, слабительным и успокаивающим свойствами, сбивают высокую температуру тела и понижают артериальное давление. Листья груши отличаются мочегонным свойством и помогают при мочекаменной болезни. Для использования лечебных свойств грушевых листьев следует приготовить настойку из молодых листьев этого растения. Берем 50 или 100 грамм листьев на 1 литр воды. Для приготовления этой настойки обычно к нему добавляют тонко нарезанные и не очищенные от кожицы слои груши или яблока для придания настойке приятного вкуса и укрепления ее мочегонных свойств. Упомянутый отвар используется при заболеваниях мочеиспускательных путей и предстательной железы. Кроме того, этот отвар помогает при наличии камней в почках. Среди летних фруктов груша обладает свойством утолять жажду. Об этом даже есть французская поговорка. В Иране грушу, как и другие фрукты, очень любят, и некоторые едят ее вместе с хлебом и сыром. Эта еда вполне может заменить одну порцию пищи. Благодаря приятному вкусу и аромату груши из нее приготовляют компоты и кондитерские изделия. Кроме того, из груши делают уксус, а из неспелых груш получают вкусные маринадные заготовки. В северных и западных районах Ирана произрастают дикие виды груш, однако лучший сорт иранской груши растет в центральных районах, например, в Исфагане, Язде, Кермане. Качественные сорта груши выращиваются и в других городах Ирана. Дорогие друзья, надеемся, что эта передача удостоилась вашего внимания. В следующей передаче мы расскажем вам о другом фруктовом растении и его свойствах. Всего вам хорошего! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!